Недельная глава Гиль Копач с Равом Лайтманом. Глава Насо. Здравствуйте. Вновь мы рады, что вы с нами на беседе о недельной главе. Мы говорим о внутренней части Торы. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Шалом.
Как прошла неделя?
Хорошо, продвигаемся дальше. Пока что мы в пустыне.
Пока что в пустыне, но немножко прошли вперед.
Я думаю, да. Мы видим, что мир, наконец, начинает, может быть, немножко браться за голову, ощущает, что он находится уже в пустыне, состояние давления, экономика, экология, внутренняя жизнь человека. Все это давит и давит и давит, и человек чувствует себя, что он испытывает жажду, нет у него живительной влаги, нет у него духа жизни. Есть проблемы со всех сторон, скорпионы, змеи, и кто знает, они все время пытаются ужалить его. Впереди перед собой ничего не видит, пустыня и пустыня, сухость, для чего жить. И вся жизнь неприятна. Я не завидую человеку, у которого нет сегодня связи с какой-то духовной надеждой, с чем-то, что дает ему какой-то свет впереди. Это несчастный человек. Я смотрю на людей, которые страдают и не способны услышать пока, потому что говорить с ними невозможно. Ты должен говорить каким-то желанием, которое уже относится к духовному, с этим желанием. Если с его желанием, которое пока еще у меня в материальном нету, проблемы разные, неуверенность, нет ответа на это. Это злые силы, которые ты сам себе создал, которые подталкивают тебя наверх. И если ты думаешь пока, что справиться с ними внизу, ты не сможешь этого сделать.
Есть люди, которые как будто слышали что-то о духовном, связи с духовностью, и бизнесмены ездят на несколько недель в Индию и говорят: «Все, мы духовные. Мы то, что надо, сделали». Что вы об этом думаете?
То, что они отдохнули, немножко вышли из рутины, из давления. Я их понимаю, человек бежит от проблем, а Дальний Восток пока что, хотя Индия становится такой державой, такой современной, я бы сказал, в течение нескольких лет мы увидим ее совершенно иной. Китай, потом Индия, потом, если...
Вы предполагаете, что Восток нападет на Запад в ближайшем будущем?
Китай, Индия — это первое, второе место, потом Америка, потом еще, если останется, Европа. И все. Я не знаю, что происходит с арабскими странами.
А что с арабскими странами, с их нефтью, которую мне придется выпить?
Проблема внутренней борьбы, которая есть между ними. Каким образом управлять в мире, или с помощью террора, или... И нефть тоже заканчивается.
Но прежде чем мы приступим к главе, мы тут немножко углубились в геополитические рассуждения. Ислам представляет правую линию.
Это не тот ислам, который мы чувствуем сегодня. Ислам не представляет правую линию, он представляет клипу правой линии. Ишмаэль — это клипа правой линии.
А христианство слева?
А христианство — это клипа левой линии. Относительно Авраама — Ишмаэль, а против Ицхака —
Исаак. Это такие Китай и Индия, какая-то клипа?
Это пока еще не клипа, и не святость, и ничто. Это находится ниже всего. Мы находимся под клипой. Израиль, в нас, в евреях, пробуждается желание достичь Творца, и это желание достичь Творца произрастает из эгоистических этих желаний в этом мире. Это желание к Творцу, оно является началом клипы. Система клипот, клипа — это как и святость, это находится в духовном.
Что за определение? Как вы определяете клипу?
Это обратное Творцу, это отражение его.
Это симметричное отражение?
Это как отпечаток, как одно отпечатывается в другом.
Это желание получить.
Желание получить вместо желания отдавать Творца — это клипа, и поэтому мы находимся между двумя системами. Здесь система Творца — это святость, здесь система анти, якобы анти. Он удерживает ее, он оживляет ее, это клипа, и мы находимся посередине. И мы должны выбрать между тем и этим. Если человек начинает выбирать, и выбор происходит согласно стрелке весов, язычок весов, язык святости это называется, и он следует согласно средней линии, с помощью науки Каббала он знает, как управлять с помощью двух линий, средней линии, и так он продвигается к Творцу.
Итак, глава Насо. «Если жена совратится и поступит с ним нечестно». Женщина, которая ляжет с кем-то другим,
есть подозрение.
Подозрение. Комментарий говорит, если жена совратится и поступит с ним нечестно, и ляжет с ней человек с излиянием семени, и это было скрыто от глаз мужа, тогда есть такой процесс, что коин ее берет и заставляет ее пить горькую воду.
Это особая вода.
Что это за обряд?
Написано, что он берет землю,
берет воду из земли и воду дождевую, смешивает их?
Нет, но откуда землю он берет?
Откуда он берет землю?
Из шатра.
Из шатра откровения.
Да, это особенная земля.
И возьмет коин святой воды в глиняный сосуд из земли.
Святой воды. И земля тоже из и ковчега завета.
Воды из на полу шатра.
И смешивает их. То есть две духовные силы, святые, он их перемешивает, желание получать. Это почва, земля, и желание отдавать это вода. Обе силы исправлены, он смешивает эти две силы и дает их, две эти силы, женщине, которая называется желанием получать, это жена, Малхут, Некев, Хисарон, Некева.
Я стараюсь идти вместе с вами, представляешь себя это внутри, женщина.
Конечно.
Внутри нас. Но это очень жестокий процесс, он берет женщину, трепет ей волосы, разрывает ей платье.
Мы говорим о внутреннем мире. Вся наша физиология не имеет к этому отношения. Ты можешь сменить тело, обрить ее голову или не, неважно. Мы проверяем желание.
Хорошо. Есть внутри меня женщина. У меня есть подозрение, что она меня изменила.
Нет, не надо брать женщину внутри меня. Мы берем желание человека, проверяем его, предназначено оно для исправления или нет.
Хорошо. Значит, женщина, если совратится...
Это желание предназначено для того, чтобы стать ради отдачи, стать исправленным, с которым мы можем продвинуться. Я могу использовать, как мужчина, эту женщину, это желание? Могу, как отдача, может использовать как это желание получать? Тогда она называется моей женой. Верна она ли мне? Может ли она принадлежать мне или нет? Это я проверяю, как я проверяю.
Я проверяю, это проверка желания. Предано оно мне, могу ли я его использовать? Если она не испорчена, или...
Так что я беру? Я беру исправленное желание.
Вода?
Нет, это земля.
Земля
—
это желание, хорошо.
Святое, исправленное уже. И воду святую, тоже желание отдавать святое. Я смешиваю их вместе. И тогда от этого смешения желание получать и желание отдавать исправленных, я... как мужчина, охраняя это, и как коин, который сила отдачи, я проверяю желание получать. Можно ли использовать это желание получать или нет? Если есть неисправность, значит нельзя. Если есть исправление, если все нормально, то да. Так я проверяю желание получать, которое называется женщиной. Кошерная она, готова ли она быть женой
мужчины?
Есть ли
такая точная инструкция? То должен ли это делать на самом деле, найти святую воду, найти святую землю, не знаю, что это значит?
Нет, в духовном, иначе ты не можешь проверить, измерить, с каким светом, в каком состоянии, в какую глубину желания ты можешь использовать.
Так что мне делать? В конечном счете, у меня есть желание.
Ты, когда начинаешь раскрывать свою душу, с помощью изучения науки Каббала, перед тобой... раскрывается как карта внутренних сил. Это Коэн, это Леви, это Израиль, это я, это народ Израиля, это народы мира, мужчины, женщины, животные, звери, почва, сады, растения. Все перед тобой, весь мир. Ты видишь в тебе все эти силы. И тогда ты сосредотачиваешь их, начинаешь работать с ними, и как написано, «Все создано для меня». Так должен сказать каждый человек, использовать все эти силы.
Дайте мне пример. Женщина, если она совращается...
Я проверяю свои желания. Это на уровне говорящим, есть желание мужское от слова «преодоление», и желание женщины, это пассивное желание, оно может быть только принадлежать мужчине, только так дойти до исправления, но сама должна быть готова к этому, желать этого, быть верной, то, что требует от женщины. И тогда с помощью этого проверяют ее, готова ли она, может ли она пойти с другим мужчином, то есть в другом направлении ради получать, или она верна только этому направлению ради отдачи. Если я привожу ее к коину, и он проверяет ее таким образом и от ковчега откровения и святая вода, и проверяет мое желание, а коин это называется общее желание отдачи, если так он проверяет мое желание и показывает мне, что находится в правильном контакте с святостью, то есть не отравляется от этого, тогда я могу использовать это желание и с ним продвигаться.
Я понял, что это, во-первых, это не физическое действие, не должен смешивать воду с землей.
Конечно, нет. Какая святость, в земле или в воде? Ты что, продаешь святую воду? Есть такие, кто продает святую воду?
Если это бизнес, то я подумаю об этом.
Но это другое дело.
Это внутренняя работа, которую я должен произвести. Люди могут назвать это медитацией, потому что они проверяют что-то.
Какая медитация? Я проверяю себя абсолютно точно. Ты видишь, как Тора, мы говорили с тобой в предыдущей главе или две главы назад. Да, в предыдущей главе, Бамидбар, о том, что отсчитывают 12 колен, в каждом колене какое число, какие знамена, как они стоят вокруг ковчега. Все это точно человек должен раскрыть карту своих сил, как исправленный, неисправленный.
Но что именно, если это так точно, какую именно работу должен произвести? Я увидел желание, я видел, что хочу
его
проверить.
Сейчас должен использовать его, ты можешь использовать его ради отдачи. Ты исправил еще желание? Еще
но я понимаю,
ступень.
Так что мне говорят простым смыслом, возьми воду, возьми землю, смешай.
Нет, нет, ну что ты, правда? Ну ты что, смеешься? Мы находимся в изгнании, что мы в таком галутном виде представляем работу в храме.
Так как я это делаю?
Это храм. Это дом святости. Святость, это называется ради отдачи. Сила отдачи, действие отдачи. Духовные, это выше этого мира. В тот момент, когда мы начинаем заниматься отдачей, не получением, мы видим духовный мир, мы видим Творца, мы видим силы, которые стоят за всем этим миром. Почему я вижу только этот мир? Потому что я хочу все захватить, получить. В тот момент, когда я выхожу в отдачу, я начинаю видеть силы, которые приводят в действие нашу материю, которые приводят в действие всю эту Вселенную, меня. И тогда...
Я все-таки вижу всю эту карту души, как вы ее назвали. Я вижу это желание. Но в соответствии с тем, что написано, я должен что-то сделать.
Это то, что ты должен сделать.
Есть представление воды, есть представление желания. Это проверка.
Верно.
Все в мысли, все в духе.
Это именно то, что ты делаешь. Ты проверяешь все свои желания. Правильны они или нет, верны тебе или нет, на твоем пути или нет, иначе как ты сделаешь? В духовном это такие же законы, как в этом мире, но намного более точные. Без проверки ты ничего не делаешь. Раскрой учение о 10 сферот. Посмотри, он объясняет тебе авиют, силы, экраны, векторы, как эти картины рисуются в нас, как мы видим реальность, как мы можем изменить ее. Что такое этот экран? Этот экран-то во мне, как ты видишь на компьютере, и эта реальность находится здесь, у меня в голове. Я представляю эту реальность здесь, но это согласно тем же правилам. Векторы, которые соединяются на компьютерном экране, то же самое у меня здесь. Такие же векторы действуют электрические и создают мне картину мира. И здесь говорят тебе, как ты, с помощью того, что ты изменяешь свои желания, ты исправляешь эти векторы и начинаешь видеть Творца.
То есть вы начинаете улучшать экран?
Да. Ты видишь иную реальность?
Больше пикселов?
Тоже верно. Хорошо. Это разрешение дает тебе возможность войти внутрь мира. Почему Каббала называется внутренней частью Торы? Ты входишь во внутреннюю часть реальности, и из-за материи ты начинаешь раскрывать силы. которые управляют материей. Буквально как в таком фантастическом фильме. Это действительно так происходит.
То есть мы оказываемся в этой реальности, видим в высоком разрешении силы, которые...
Ты видишь там целый мир. Ты выходишь через этот узкий проход, через материю, выходишь в сферу, которая вокруг материи, и как оттуда все силы действуют и приводят нас в действие. И ты видишь, смотришь на нас снаружи, ты смотришь, насколько мы управляемы, насколько у нас нет свободы выбора, насколько мы ничто, кроме одного. Свобода выбора только в одном — выйти через этот узкий проход из нашей сферы в более широкую сферу и оттуда управлять нашей жизнью.
Если мужчина или женщина даст строгий обет быть отшельником, чтобы посвятить себя Богу воздержанием, то от вина и тхмельного должен воздержаться.
Ну и тоже
и остричь волосы. Волосы, мы говорили, это... Что такое вино? Какая важность у него?
Отшельником называется человек, который себя ограничивает, верно? В чем-то ограничивает.
В иудаизме нет положительного отношения к отшельникам. Говорят, не будьте отшельниками, наоборот, пейте, любите, мы не католики.
Верно, только все в исправленном виде. Отшельником называется, и мы говорим, что вся реальность находится в каждом человеке. Вся реальность. То есть отшельник существует в каждом человеке, то есть во мне такие состояния, в которых я должен вести себя как отшельник.
Что за состояние?
Когда у меня нет пока сил работать желаниями, такими как вино. Вино — это желание получать очень большое. Это раскрытие хохма. И если я получаю раскрытие хохма неправильно, то я опьянею. Если я получаю правильно, это поднимает меня в радость, в раскрытие Творца. И отшельником называюсь я в определенном состоянии, на ступенях, пока у меня нет еще силы использовать мое желание получать для того, чтобы получить свет хохма, раскрыть свет хохма и не опьянеть, и поэтому я остерегаюсь этого. То же самое брить волосы. Все эти законы отшельничества, они говорят о состоянии катнут, малости сил, что я не могу себя пока исправить. И поэтому, конечно, эти состояния, они не почитаются, потому что от них нужно перейти к более продвинутым состояниям, где мы исправляем все наши желания.
Значит, отшельничество — это нечто...
Это среднее состояние.
Когда мы не можем пить вино, не в состоянии получать силу из вина. Шимшон — герой, все знают эту историю, он был монахом.
Отшельник.
Он не пил вино и не стриг волосы, а с женщинами он развлекался, будь здоров.
Ну, это нужно понимать. Это, как говорят о царе Давиде, Батшеве, все эти рассказы. Если ты их переводишь в материальное состояние, то у тебя в песне песней, не дай Бог, что думают об этом, что говорится, это же говорится о самом высоком уровне, который есть в душах с Творцом. Конечно, если мы говорим о зивугах, о соединении между мужчиной и женщиной, словами этого мира, в духовном состоянии говорится об исправленной душе, которая называется женщиной, с Творцом, который называется мужчиной, и там они входят в зивуг дака между собой. Зивуг — это понятно, это объединение. А соударение, ака, это согласно первой природе, Творец дающий, а творение желания получать, они находятся в соударении между с другом, в неподобном виде. Но поскольку творение поднимает себя над эгоистическим желанием своим, или хочет со всеми своими желаниями быть как Творец, отдавать, и называется, что они подобны друг другу, и вместо соударения они приходят к зивугу, к соединению, взаимовключению друг в друга, и так они достигают единства, то, что называется слияние.
Чтобы мы не подумали, что говорится о сексе, Боже упаси.
Нет, не о чем говорить. Животное — это животное. Что об этом говорить? Даже в наши дни это становится уже чем-то, о чем нечего говорить. Ну, сколько можно же? Что есть в этом, кроме просто гормональная игра? Ты делаешь уколы, ты тем самым путаешь все системы человека, об этом говорят.
Но нельзя отменить животное начало?
Никто не отменяет, поэтому мы говорили с тобой, что отшельник в нашем мире, иудаизм говорит об этом, нет, не ограничивать себя. Все нужно внести в путь законов, ты продвигаешься к целетворению, и это не мешает тебе достичь целетворения, тогда все кошерно.
Мегилат Рут. Итак, мы скоро наступит Шавуот. И скажите что-нибудь о Мегилат Рут. Мы читаем Мегилат Рут, Шавуот.
У нас есть Рут, Боаз, потом Овед, потом Ишай, и потом Давид.
Ого. Так она прабабушка Давида. Что мы, почему мы читаем именно Мегилат Рут?
Потому что от нее, от этого желания, исправленного первого, ради получения, ради отдачи, ведь она мавитянка.
Мавитянка, есть заповедь в Торе, не обращаться к мавитянам.
И она выходит из такого дальнего конца к святости, оттуда выходит желание, которое готово соединиться во всем, без всяких ограничений, без всяких условий, с Боазом.
Именно из нечистоты мавитянской выходит чистое желание.
Иначе бы не достигли царя Давида, Малхут. Она должна основываться на желании получать большом и обширном, и самом глубоком, больше, чем святость. И поэтому она символизирует, с одной стороны, по своему корню отдаление от Творца, а с другой стороны, готовность соединиться с Ним, и поэтому предназначена мужчине таким силам преодоления, это желание, которое называется Рут, и постепенно она становится праматерью дома Давида. Это царство Израиля. То есть все это желание достигает Ишар-Кель, подобие Творцу, то есть два конца творения, самое большое желание народы мира на самом далеком уровне их, и оттуда выходит желание, соединяется силой отдачи и достигает второго конца, то есть Творца. С одной стороны, Давид бен Ишай, с другой стороны, далее, продолжение поколения, это Машиах бен Давид.
Давайте, как у нас уже сложилось в последних беседах, давайте немного почитаем Зор, эту главу. Если грешник захочет познать разумом тайны Торы, если кто-то грешник захочет познать тайны Торы, сколько ангелов, называемых тьма и туман, змеи и скорпионы, звери дикие, мешает ему проникнуть в то место, которое к нему не относится?
Ну, это понятно сейчас. Тот, кто грешник, то есть его желания не исправлены, все мы грешники. Все мы грешники, все мы изначально во всех наших желаниях не исправлены, противоположны Творцу, все мы находимся в самом страшном состоянии, это то, что мы должны раскрыть. Это то, что мы раскрываем в слехот перед Рош ха-Шана. Мы не просто кричим, виновны,
предали.
Мы действительно раскрываем все эти вещи.
Так мы говорим это в множественном числе. Я не говорю это от своего имени.
Как же я могу кричать о том, что я не раскрыл? То есть я должен раскрыть, что все мои желания, они такие. И тогда я достигаю лишь Рош ха-Шана, начало нового года, начало нового пути. И после этого я уже достигаю получения Торы. Без этого невозможно.
Первое нужно раскрыть, что мы... Не только я грешник, а все мы грешники. Мы все грешили и предавали.
Нет. Все мы... Ты тем самым себя подтлащаешь себе, знаешь. Общая беда — это половина утешения.
Да, это то, что каждое время радует.
Да.
Но здесь дело в том, что молитва говорит, мы грешили
если
и предавали.
Если грешник это раскрывает, что написано в Зор? Если этот грешник, что он хочет? Он вдруг хочет пойти по пути святости.
Он вдруг хочет быть великим в Торе.
И как будто бы он хочет коснуться силы Торы. И он это обращает ему во зло. То есть он получает удар, потому что его намерение заработать, урвать от святости, от этих больших сил духовных, и они действуют ему во вред. Ты должен прежде всего исправить себя, чтобы твои намерения были наверняка ради отдачи. И тогда ты можешь использовать силу Торы. Поэтому прежде чем достигают Торы, проходит изгнание египетское, переход этого конечного моря, несколько станций в пустыне Синай, и там ты даешь клятву, что ты готов войти в поручительство со всеми, как один человек в одном сердце, отменить свое эго, и тогда ты достоин получения Торы.
Все эти змеи и скорпионы, и ангелы тьмы, это механизм, который не дает, возможно, грешникам войти в место, которое...
Конечно, это твой внутренний механизм, чтобы ты знал, у тебя есть внутри механизм, что если ты вдруг захочешь прыгнуть в святость, то твои внутренние кили, внутренние силы твои, они так вдруг сожмутся, что ты знаешь, у меня есть легкая форма диабета. Ну, как многие люди в моем возрасте. Если я сейчас съем какой-то торт красивый, полкилограмма.
Сразу повышается уровень сахара в крови. Опасно.
Я хочу взять это сладкое, и если я не способен на это...
Если ваша кли не готова...
То сразу мое кли начинает, я начинаю чувствовать себя плохо, плохо вижу, плохое самочувствие, и так далее, и так далее. Это то, что происходит в духовном, приблизительно, в человеке.
Получают удар светом, который не могут принять.
Да.
Это охраняет их.
Прекрасно. Потому что нет ничего другого в мире. Все призвано лишь исправить нас, только, может быть, неприятным образом. И почему же нам сначала не пойти, оберегая и себя, и хорошо на это? Тора нас направляет. Мы достигнем конца, мы достигнем слияния с Творцом. Мы... Это недалеко от нас. Будем цельными, прекрасными, исправленными. Но и этого зачем нам достигать страданиями и ударами? Мы можем прийти к этому добрым путем. Вся разница в пути. Либо путем страдания достичь цели, либо добрым путем.
Даже если мы грешники, и грешили, и предавали.
Мы раскроем это, мы узнаем, как исправить это, и весь путь будет приятным.
С Божьей помощью. Спасибо большое вам, рав Лайтман.
Ну, будем надеяться, что мы достигнем того, что будем использовать Тору правильным образом.
Оставайтесь с нами, до свидания.
Всего доброго.